слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода», в эфире программа «Поверх барьеров». Наш Буковский к 70-летию писателя и правозащитника. Архивные записи. Декабря под самый Новый год Владимиру Константиновичу стукнуло 70. Хлопки шампанских пробок вынудили нас отложить программу о великом хулигане. Порывшись в старых записях, я обнаружил, что впервые фамилия юбиляра прозвучала на волнах свободы 10 сентября 1967 года в программе «Советский Союз за неделю», номер 48. Речь шла о процессе в Московском городском суде, где Буковского и его подельников Вадима Долане и Евгения Кушева судили за демонстрацию на Пушкинской площади в январе 1967-го. Буковский отказался признать себя виновным и произнес резкую обличительную речь. Его последнее слово широко распространялось в самиздате. Суд приговорил его к 3 годам лагерей по статье 190, часть 3 Уголовного кодекса РСФСР «Активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок». Голос Владимира Буковского прозвучал на наших волнах уже в 70-м году, когда на радио попала запись московского видеоинтервью, снятого американским корреспондентом CBS Уильямом Коулом. Не так давно мы повторяли в нашем эфире эту подпольную запись. Первое радиоинтервью с Буковским было записано в Цюрихе 19 декабря 1976 года на большой пресс-конференции сразу после обмена хулигана на Луиса Карвалана. Вот с этой записи мы и начнем сегодняшнюю юбилейно-архивную программу. Дикторы Виктория Семенова и Татьяна Вербицкая.
Говорит «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию запись пресс-конференции Владимира Буковского. Эта первая его пресс-конференция была проведена в воскресенье 19 декабря в Цюрихе, куда днем раньше его вместе с матерью, сестрой и племянником доставили самолетом из Москвы, и где его, долголетнего политзаключенного, узника лагерей и Владимирской тюрьмы, обменяли на освобожденного из чилийского заключения лидера Компартии Чили Луиса Карвалана. Пресс-конференция была устроена организацией «Международная амнистия». Представив Владимира Буковского и его мать, Нину Ивановну Буковскую, съехавшимся в Цюрих журналистам, представитель «Международной амнистии» зачитал медицинский бюллетень, составленный швейцарским врачом профессором Паули после первого осмотра Владимира Буковского.
Er sagte nach einer kurzen Visitation, sagte er, Herr Bukowski sei unterernährt, aber nicht derart.
Налицо симптомы недоедания, однако не настолько тяжелого, чтобы надо было опасаться необратимых последствий. У пациента наблюдается повышенная нервность, а также ускорение деятельности сердца. Однако, учитывая, что господин Буковский на протяжении длительного времени содержался на штрафном режиме в тюрьме, состояние его здоровья следует признать удивительно хорошим.
Так сказано в бюллетене профессора Паули. Добавим к этому, что Владимир Буковский уже годами страдает ревматической болезнью сердца, больной печенью и язвами желудка. Об этом неоднократно писалось в письмах, заявлениях, обращениях в защиту Буковского, и это теперь снова подтвердила его мать. Газета «Геральд Трибюн» от 20 декабря, ссылаясь на швейцарские источники, сообщает, что для более тщательного исследования Владимиру Буковскому, возможно, придется лечь в больницу. Но вернемся к пресс-конференции. После представителя международной амнистии слово взял Владимир Буковский. Обращаясь к журналистам на английском языке, он сказал:
«Excuse me, gentlemen, ladies and gentlemen. First of all, I should like to make a little statement. First of all, I should like to express my deep gratitude to the government of Switzerland and to the authorities
Буковский говорит, что хотел бы для начала сделать заявление. Далее он зачитывает свое заявление по-английски, а затем и в русском оригинале. Владимир Буковский выражает свою благодарность
правительству Швейцарии и властям кантона Цюрих за их гостеприимство и радушный прием, который мне был оказан. Я также хотел бы выразить свою благодарность всем людям за их поддержку и симпатию в их борьбе, в нашей борьбе за права советских политзаключенных. Именно благодаря этой поддержке мои друзья живы, и мое освобождение стало возможным. Я рассматриваю состоявшийся обмен как чрезвычайное событие. Прежде всего, первый раз за все время советское правительство официально признает, что в Советском Союзе есть политические заключенные. Во-вторых, до сих пор не считалось нормальной практикой обмен граждан своей страны на иностранцев. Теперь у нас есть такой прецедент. Мы можем только догадываться, станет ли это теперь нормальной практикой. Во всяком случае, я считаю это большой победой для всех. Этот обмен выдвигает проблему политических заключенных как универсальную, всеобщую проблему. Никто не может называть теперь внутренними делами и считать вмешательством во внутренние дела своей страны заботу людей во всем мире о положении политзаключенных. Политический заключенный, по моему мнению, это человек, осужденный за действия, совершенные им по мотивам политических, религиозных или национальных убеждений. Если его действия были ненасильственны, он должен быть бесспорно и безоговорочно освобожден. Во всяком случае, каждый политический заключенный должен быть огражден от любых посягательств на исправление, на так называемое исправление, на воздействие на свою совесть. Например, в соответствии с советскими законами исправление понимается как средство, средства исправления понимаются как включают в себя тяжелую принудительную работу, ограничение общения с другими людьми, коммуникации, ограничение общей информации и так далее. Как раз теперь, перед самым моим освобождением из Владимирской тюрьмы, заключенным было запрещено получать книги по почте, советские книги из магазинов, и подписываться даже на советские журналы. Письма, которые пишут заключенные домой, конфискуются. Большое количество заключенных в настоящий момент вообще не имеет переписки со своими родственниками. Все эти меры направлены на изменение позиции, на изменение политических убеждений и иных убеждений заключенных. В 1975 году политические заключенные Советского Союза обратились с воззванием к мировому общественному мнению и предлагали установить статус политзаключенных во всем мире.
После этого заявления Владимира Буковского журналисты стали задавать ему вопросы. Первый вопрос. Как вы думаете, почему именно вас советские власти решили освободить? Буковский ответил.
Конечно, мне трудно ответить на этот вопрос. Я был последним, так сказать, информирован о том, что происходит со мной. До этого момента мне ничего не говорилось, я был полностью отрезан от внешнего мира, не имел никакой информации, практически никакой информации о всех тех акциях в защиту политзаключенных и в мою защиту, которые проводились по всему миру. Только тайными, окольными путями мог я получать какие-то скудные сведения обо всем том, что делается в мире. Впервые я узнал о готовящемся обмене, только находясь на борту самолета, когда была допущена ко мне моя мать и имела возможность сказать мне об этом. Официальное заявление о моей высылке за пределы Советского Союза было сделано первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности при Совете министров СССР Барановым, который сопровождал нас в самолете. При пересечении советской границы, да, я должен добавить, что все это время я ехал в наручниках, начиная с момента этапирования и до пересечения советской границы в воздухе. Я ехал в наручниках. При пересечении советской границы этот самый Баранов, первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности, сказал мне, что до сих пор, до момента пересечения этой границы, я считался заключенным, и поэтому наручники с меня не снимались. что теперь, поскольку я пересек границу СССР, наручники с меня снимаются, что мне официально объявляется о высылке меня за пределы Советского Союза, но что при этом я не лишен советского гражданства и получаю обычный паспорт советского гражданина, находящегося за рубежом. И этот паспорт будет действителен 5 лет. Никаких официальных документов, указов, правительственных постановлений о выдворении меня или о снятии, отмене приговора, на основании которого я находился в местах лишения свободы, мне объявлено не было. Таким образом, господа, я могу считать себя все еще заключенным, но находящимся на каникулах, в отпуске.
Следующий вопрос задает корреспондент британского телевидения. По сообщениям нам известно, говорит он, что вас, господин Буковский, морили голодом и не лечили. Можете ли вы подтвердить, что эти сообщения соответствовали действительности? Вот ответ Владимира Буковского.
В соответствии с существующими в СССР законами, питание является одной из мер наказания. Существует инструкция МВД, секретная инструкция номер 0225. От 1972 года, 0225, от 1972 года, в соответствии с которой расписаны все рационы питания, применяющиеся в отдельных случаях наказания. Заключенный может быть наказан переводом на пониженную норму питания сроком на один месяц или в помещение камерного типа до 6 месяцев, также на пониженной норме питания, с выдачей пищи через день. Горячей пищи через день. Да. В день лишения горячей пищи заключенному выдается только 450 грамм хлеба. На таком рационе заключенный может существовать, должен существовать полгода, а на особом режиме до года в условиях одиночки.
А что вы называете горячей пищей?
Горячей пищей? Пища, которая горячая. Ну что это? Каша, суп.
Баланда.
Да, баланда. Первый раз я был переведен в помещение камерного типа, находясь в лагере в 1974 году. И пробыл 3 месяца. С марта по май. Март, апрель, май. 3 месяца. Все эти 3 месяца меня кормили через день. Вот по той системе, о которой я говорю. И при этом от меня требовали, чтобы я работал и выполнял норму, которая по всеобщему признанию невыполнима даже для здоровых, нормально питающихся людей. После перевода в тюрьму на тюремный режим в 1974 году летом и до момента освобождения я трижды переводился на строгий режим по полгода каждый, итого полтора года, с содержанием каждый первый месяц этих полугодий на пониженной норме питания. Кроме этого, при выдворении в карцер осужденные получают питание по той же самой норме через день, с выдачей горячей пищи через день. Я находился в карцерах Владимира, Владимирской тюрьмы, ну где-то раз пять. 5-6, я уже, признаться, не помню.
Спрашивает голландский журналист, как смотрит Владимир Буковский на приглашение Лейденского университета приехать, жить и учиться в Голландию. Буковский отвечает.
Мои дальнейшие планы во многом будут связаны с тем, насколько я смогу быть полезен своим товарищам, оставшимся в заключении. Все, что я смогу сделать, независимо от того, сколько это потребует от меня времени, сил, энергии, я намерен выполнить прежде всего. Мое пребывание в Швейцарии во многом еще связано с необходимостью выяснить состояние здоровья моего племянника, отдохнуть немного, ну и другими вещами, о которых я уже говорил. После чего, по приглашению моего близкого друга, подданного Великобритании Дэвида Маркхэма, я намерен посетить Англию, видимо, на небольшой промежуток времени. Что касается предложения Лейденского университета, то я узнал о нем, находясь еще в тюрьме, и был очень благодарен университету города Лейдена за это приглашение, за ту заботу и внимание, которое они мне уделили. В мои планы, безусловно, входит продолжить и закончить образование по интересующим меня предметам. И я хотел бы учиться в университете. Для меня вопрос о выборе университета будет связан в основном, конечно, с языковыми возможностями, поскольку кроме английского языка, ну и русского, соответственно, других языков я не знаю. Если в Лейденском университете есть преподавание на английском языке, то я, конечно, был бы только счастлив.
На волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Наш Буковский к 70-летию писателя и правозащитника. Архивные записи. Вы слушаете программу, вышедшую в эфир 20 декабря 1976 года. Первая пресс-конференция Буковского на Западе.
Далее один из иностранных журналистов поинтересовался, кем себя считает Владимир Буковский. Все ли еще коммунистом или социалистом, или же он скорее относится к лагерю Солженицына? Выражение не наше, а данного журналиста. Вот ответ Буковского.
Я никогда не был коммунистом и социалистом по своим убеждениям. Должен сказать, что этот вопрос в данный момент кажется мне наименее важным. Для нас в СССР самый важный вопрос – это борьба за права человека, за человеческие права, за право выражать все убеждения, потому что запрещено выражать всякие убеждения в СССР, отличающиеся от генеральной линии партии. Поэтому я готов солидаризоваться с любыми людьми, которые будут бороться за именно право всех людей выражать свои взгляды и жить в соответствии со своими убеждениями.
Следующий вопрос касается проблемы прав человека в Советском Союзе. Не считает ли Буковский, что в порядке выполнения заключительного акта совещания в Хельсинки наблюдается некоторый прогресс в этом отношении? Владимир Буковский отвечает.
Прежде чем ответить на этот вопрос, я должен сказать, что 6 лет я был лишен информации полностью, за исключением самых, официальных советских источников, а именно газета «Правда» и «Советское радио». Это все, что я имел. Поэтому ваш вопрос я понимаю, так сказать, как вопрос, связанный с проблемой дейтанта. Так, я понимаю. Судить об этой проблеме мне, конечно, труднее всех. Я знаю только советскую точку зрения на эту проблему. Советское понимание Хельсинских соглашений, советское понимание разрядки и так далее. Так как я его увидел по сообщениям советской прессы и потому, что мне говорили различные должностные лица, Советский Союз понимает дейтант как одностороннее разоружение Запада, идеологическом плане, по крайней мере, которое позволило бы советским властям продолжать совершать все те беззакония, которые они совершают, безнаказанно, и отвергать любые попытки заступиться за преследуемых людей как вмешательство во внутренние дела. Самым важным пунктом этих соглашений с точки зрения Советского Союза является именно невмешательство, именно в том смысле, в каком они его хотят понимать. Как заключенный, который может судить лучше всего с точки зрения заключенного, должен сказать, что сразу же с момента подписания Хельсинских соглашений в 1975 году режим содержания во Владимирской тюрьме резко ухудшился. Стало запрещено то, что было разрешено раньше. Даже коммунистические газеты, представители которых, может быть, здесь есть, запрещены для чтения заключенным Советского Союза. Даже такой журнал, как «Курьер ЮНЕСКО», запрещено подписывать. Все это стало после Хельсинских соглашений. Еще один значительный для меня факт, говорящий мне очень много, состоит в понимании и применении на практике в Советском Союзе статьи 64 Уголовного кодекса. Вы переведете, я потом расшифрую, что это значит. В соответствии с 64 статьей Уголовного кодекса РСФСР, любой гражданин СССР, бежавший из Советского Союза или отказавшийся возвратиться в него, приравнивается к бежавшему из рядов армии на сторону врага. Хотя бы поэтому вы можете судить, как советское правительство оценивает Запад, западные страны. Оно все еще считает себя в состоянии вражды, войны с Западом. Действительно, обмен, который предусматривается Хельсинскими соглашениями, расширение этого обмена, Можно было бы приветствовать, если бы это был равноправный обмен. Неравноправность этого обмена я понимаю в таком смысле. Допустим, происходит расширение контактов и обмена между, ну скажем, профсоюзными организациями Запада и профсоюзными организациями Советского Союза. Если профсоюзные организации Запада – это действительно организации, защищающие права своих членов, то профсоюзные организации Советского Союза – это всего лишь придаток партийной машины, всего лишь придаток производственно-хозяйственной системы, рассчитанной на выжимание большего пота из рабочих. Что может принести такой обмен и расширение контактов, как непризнание де-факто представительности советских профсоюзов, как непридание респектабельности советским фиктивным представителям рабочих, фиктивным депутатам, которых фактически никто не выбирает, фиктивным представителям интеллигенции и так далее. Конечно, было бы только лучше, если бы о жизни в СССР узнали больше и подробнее на Западе, и о жизни на Западе узнали больше и подробнее в Советском Союзе, и более правдиво. Допустим, меня в свое время поразил факт, такой факт. Когда премьер-министр Канады посетил Советский Союз, он изъявил желание ознакомиться с опытом Советского Союза по освоению Севера. И в этих целях поехал в город Норильск, как один из примеров освоения Советским Союзом Севера. Удивительно, что господин Трюдо не знает, какими жертвами был освоен Север и сколько человеческих жизней унесло создание города Норильска. Миллионы заключенных погибли там, и этот город фактически возведен на костях заключенных.
Радио «Свобода» передает запись пресс-конференции Владимира Буковского 19 декабря в швейцарском городе Цюрихе. На следующий день после освобождения Буковского и обмена на лидера чилийской компартии Карвалана. Продолжаем передачу. Один из журналистов пожелал знать, ограничивается ли право защитное или демократическое движение в Советском Союзе небольшим кругом московской интеллигенции или же у него более широкий охват. Буковский в ответ на это сказал:
«Я хотел бы, чтобы господа журналисты чаще и подробнее читали такие издания, как «Хроника текущих событий», как журнал «Континент» и другие издания, которые сейчас достаточно широко распространены на Западе. Они часто и подробно дают информацию о наличии сопротивления в других городах Советского Союза, о протестах, о репрессиях. Не только в других городах Советского Союза, но и охватывая различные национальные движения, проблемы национальные, существующие в СССР. Все эти темы нуждаются в самом широчайшем освещении прессой».
После этого ответа Буковского Мишель Горде, известный французский журналист, сотрудник еженедельника «Экспресс», обратился к Буковскому с несколько неожиданной просьбой сказать, что это на нем за костюм. Просьба эта Буковского нисколько не смутила. Улыбаясь, он сказал:
«Да, я могу ответить на этот вопрос. Вчера, когда я этапировался из Владимира и прибыл привезен в Москву в Лефортовскую тюрьму,
позавчера, извините,
с меня насильственно была снята роба заключенного, в которой я 6 лет находился в заключении. Эта роба не смущала советские власти, пока я в ней находился в местах лишения свободы. Они не смущались представлять меня на свидании моей матери в этом костюме. Однако они постеснялись выпустить меня на Запад в этом костюме, в котором ходят миллионы советских заключенных. Взамен, должен я добавить, у меня были изъяты деньги, имевшиеся на моем лицевом счету, в размере 400 рублей. Я не знаю, стоит ли этот костюм 400 рублей, или он стоит меньше, или больше. Во всяком случае, сдачи советского правительства я просить не буду».
А на дополнительный вопрос, какого производства этот костюм, в котором ему Буковскому дали вылететь за границу, выяснилось, что французского.
It's made in France.
Прошу.
Обстоятельство, которое вызвало улыбки, смех и остроты среди журналистской братьи, участников пресс-конференции Владимира Буковского.
Вы Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Поверх барьеров». Наш Буковский к 70-летию писателя и правозащитника. Архивные записи. В день Цюрихской пресс-конференции высланного правозащитника записала на пленку и поэт Наталья Горбаневская. Этой записи была посвящена специальная передача 26 декабря 1976 года. Диктор Георгий Бутов.
Говорит «Радио Свобода». Предлагаем вашему вниманию запись рассказа Владимира Буковского и его матери Нины Ивановны Буковской о том, как происходило его освобождение из тюрьмы, высылка за границу и обмен на лидера чилийской компартии Луиса Карвалана. Запись эта была сделана Натальей Горбаневской вечером после прибытия Буковских в Швейцарию в номере одной из гостиниц в Цюрихе. Вот что говорит по поводу этой записи сама Наталья Горбаневская.
Я приехала встречать Буковского формально от «Радио Свобода». Конечно, я поехала встречать его, потому что я хотела его видеть. И если бы у меня не было возможности поехать от радио, я бы все равно поехала. И я решила, что я своих формальных журналистских функций выполнять не буду. И я решила это, потому что я видела, в каком состоянии прилетел Володя. Утром этого дня он был еще в тюрьме. Утром он был в тюрьме, днем он уже был не просто освобожден, он был на свободной земле, и, как он сам и Нина Ивановна говорили, действительно испытали удивительное чувство полной свободы. Поэтому все, что я сделала, это записала то, что рассказывали Володя Буковский и Нина Ивановна во время разговоров с друзьями. Я прошу прощения у слушателей за несовершенство этой записи. Эта запись прерывается телефонными звонками, стуками в дверь, стуком кофейных чашек, голосами друзей, задающих вопросы. Может быть, не всегда можно расслышать эти вопросы, но я думаю, что вы хорошо услышите, что говорят и Володя, и Нина Ивановна.
К этим словам Натальи Горбаневской мы лишь добавим, что кое-где мы подчистили ленту, так что шумов, посторонних звуков и пауз стало меньше. Что же до самого рассказа, то к нему мы ножницами не прикасались. Оставили мы на ленте и голоса тех, кто иногда прерывает рассказ вопросами, замечаниями, восклицаниями. Итак, включаем звукозапись. Начинает говорить Владимир Буковский.
Ну, что я вам могу сказать. Меня с утра, 17 числа декабря, забрали из камеры. Никаких предупреждений, объяснений, причины моего перевода не давалось. Обычно в тюрьме при переводе из камеры в камеру или еще куда-нибудь никаких объяснений не дается начальству. Человека, когда его этапируют, перевозят или еще что-нибудь с ним делают, не предупреждают ни о чем. Он в полной неизвестности. Поэтому, когда нам пришли в камеру, я сидел, у нас было 4 человека. 2 армянина, 1 украинец и я. Когда пришел начальник и сказал, что всем собрать свои вещи, он нам ничего не объяснил, и мы считали, что нас переводят в другую камеру. Вот. Поэтому я собрал все вещи, какие только мог. Я чуть ли не привез мыло казенное сюда, в Цюрих, потому что я предполагал, что я иду в соседнюю камеру. Вот. После этого меня отделили, и буквально тут же, настолько быстро, что я не успел даже по тайным всяким способам, какие есть в тюрьме, уведомить своих товарищей, что со мной и где я. Тут же повели в административный корпус, там, где выход на волю. Все мои вещи у меня отобрали, и своих вещей я больше не видал до того, как прибыл в Цюрих. Вот. Теперь, значит, да, когда я уже выходил из тюрьмы и подходил к последнему зданию, которое имеет выход на волю, я, конечно, успел крикнуть буквально так, безадресно, в тюрьму, что меня такого-то выводят, меня этапируют. Все, что я успел крикнуть. Потому что, видите ли, всегда нужно предупреждать, чтобы товарищи знали, потому что так могут увезти и что угодно могут сделать. Это же бандиты. Они могут убить, они могут все что угодно. Поэтому желательно, чтобы люди знали, где ты, что ты. Вот. Я успел только крикнуть. Не знаю, слышали мои товарищи или не слышали, как я крикнул. Крикнул я громко. Напугал их очень. Атмосфера таинственности с этого момента была ужасной. Буквально через 3 минуты Меня вывели через ворота тюрьмы, через дверь тюрьмы, посадили в специальный автобус, микроавтобус, не тюремную машину, а микроавтобус, у которого были наглухо задраены все окна шторами. Мне было приказано не двигаться, не открывать окон, не открывать занавесок, сидеть не двигаясь. После этого
там была охрана какая-то.
В машине сидело в этой вместе со мной три человека, работников КГБ в штатском. Угу. Впереди сидел шофер, с шофером сидел еще один человек. Угу. Впереди нас ехала полицейская машина, которая непрерывно давала сигналы, угу, и разгоняла все движение. Я ехал почти как с правительственной скоростью. Так правительственные машины ездят, угу, в Советском Союзе. Все движение разгонялось по дороге. Мы ехали на предельной скорости, несмотря на плохие дорожные условия. Гололед, туман и так далее.
Вот. Это было с Владимира?
В Москву.
В Москву.
Да. Выехали мы примерно около 10 часов утра из Владимира, 17 числа. Да. В 2, около 2 мы были уже в Москве. По условиям дорожным это довольно быстро. По дороге никаких происшествий, остановок, ничего не было. В Москву меня привезли в Лефортовскую тюрьму. Тоже ничего мне не объясняли, куда меня везут и зачем, на мои вопросы не отвечали. Под предлогом дезинфекции моей одежды в связи с карантином у меня отобрали всю лагерную тюремную одежду. Угу, угу. И больше мне ее не вернули, хотя я сопротивлялся и требовал, чтобы мне вернули мою тюремную одежду. Угу. Вот. После этого мне выдали вот этот самый костюм, эту рубашку, носки, вообще все нижнее белье.
Все новое.
Все абсолютно новое, не мое.
Угу.
Вот.
Это какой-то французский костюм, я даже не знаю, что это за костюм.
Да. И сказали, что это все мне временно, потом у меня это отберут, когда кончится карантин, когда кончится санитарная обработка вещей моих. Тогда мне мои вещи вернут.
Все обман.
Да. Ничего не объясняется. После этого меня посадили в камеру.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете запись рассказа Владимира Буковского о его освобождении. Вот продолжение рассказа.
В этой камере я провел ночь. На утро под предлогом прогулки меня вызвали якобы одеть пальто на прогулку, и больше в камеру не вернули. Мне одели не только пальто, но и галстук, и шляпу. При этом вошло еще двое, и один из них застегнул мне наручники на руках. Сопротивляться я не мог. После этого мне тоже ничего не объясняя, посадили опять в этот же самый микроавтобус с закрытыми задраенными окнами. Опять впереди была полицейская машина, милицейская, с непрерывно сигналившей, дававшей световые вспышки. И опять-таки скоростным способом, с прекращенным движением вокруг, меня повезли неизвестно куда. Я только мог догадываться, что меня везут в аэродром, и что это связано с каким-то выездом за пределы СССР. Но это были только мои догадки,
подозрения,
основанные на чисто такой информации случайной, полученной одним из моих сокамерников из дома.
Ага.
Ему в письме удалось его матери написать, что якобы предполагается обмен меня на Карвалана.
Ага.
Я этому не поверил, поскольку прецедентов еще не существовало обмена иностранных граждан. Разведка, агенты разведки обменивались, но они имели гражданство тех стран, которые их забирали. По международному праву обмен двух людей, принадлежащих разным, так сказать, гражданством, а это невозможная вещь. Не может государство менять своего гражданина на иностранного гражданина. Международное право таких прецедентов не знает. Вот. Поэтому я относился к этому с большим недоверием. Однако, чем дальше я приближался к аэродрому, тем больше я стал предполагать, что так оно и будет. Ничего мне не объяснялось. Количество агентов КГБ увеличивалось, чем дальше к аэродрому, тем больше. Я насчитал разных агентов до 15 человек, которые то входили в машину, то выходили из нее, подсаживались, высаживались. Я понял, что сзади едет еще больше машин КГБ. У аэродрома мы ждали, по крайней мере, часа два сидели, пока подадут самолет. Потом меня привезли к самолету и в наручниках. Все это время я был в наручниках, начиная с 8 часов утра. В наручниках же меня подняли по трапу, и сам я подняться был не в состоянии. Это не гражданский трап, а военный трап, то есть он очень высокий, крутой. Вот. И посадили в одном из салонов. Вот. Там я ждал долго, достаточно долго, потому что меня, оказывается, должны были показать матери. Мать не соглашалась садиться в самолет, если она не увидит, что я в самолете. Потом, через какое-то время, принесли моего племянника на носилках и положили. Вот. Я понял, что и мать будет скоро. Потом пришла мать, меня показали матери. После этого меня отвели в отдельный отсек.
и не разрешали встречаться ни с матерью, ни с сестрой, ни с племянником. После больших скандалов матери удалось все-таки несколько раз подойти в пределы видимости, чтобы увидеть меня. И она потребовала, чтобы с меня сняли наручники, однако ей отказали в этом. Сопровождал нас и руководил всей этой операцией первый заместитель Андропова, первый заместитель председателя КГБ СССР.
Как его?
Баранов. Он лично присутствовал. Я с ним имел беседу и спросил его, на каком основании на мне надеты наручники. Он мне объяснил, что мой статус остается старый, я еще заключенный. Я продолжаю быть заключенным. Вот. Когда мы стали пересекать границу Советского Союза в воздухе, я поинтересовался, остаюсь ли я еще заключенным. Можно ли на мне держать наручники? Он ушел, Баранов, и стал связываться с Москвой, видимо, по радио.
Он из самолета?
Да. Он летел до Цюриха.
Что?
Он сказал, что сам он этот вопрос решить не может, что он сейчас выяснит. Видимо, он связывался с Москвой. С кем он связывался, я не знаю. Потом он ко мне пришел и сказал, что действительно по правовым нормам я не могу считаться заключенным, находясь, скажем, в воздухе над Венгрией или над Австрией. Поэтому вот сейчас как раз обед. Вот на обед вам снимут наручники, и после этого вам больше наручники не наденут. Конечно, ведите себя хорошо. Так мы с ним и договорились. Больше на меня наручники надевали. После этого, да, тут же он мне объявил. Это было первое объявление официальное. Он мне официально объявил в этот момент, что я решением, значит, правительственным решением выдворяюсь из территории СССР. И что я остаюсь советским гражданином. Паспорт мне выдается такой же, как моей матери и сестре, на 5 лет сроком. Я остаюсь советским гражданином.
Но без разрешения вернуться в СССР.
Нет, я не лишен такого права. Я не лишен права вернуться в СССР.
Только после 5 лет?
Нет, в любой момент на протяжении этих 5 лет.
Если дадут визу.
Ну, визы у меня нету, но права я не лишен. Я не лишен советского гражданства, и, следовательно...
Странное положение.
Да, посмотрим, что оно для меня означает, я пока не знаю. Вот. Это было единственное официальное объявление. После этого разрешили моей матери ко мне подойти, и тут я впервые узнал, что я обмениваюсь на Карвалана официально.
Это она вам?
Это сказала мне мать. Вот. Она была очень недолго, буквально 5-6 минут, и после этого ушла. Вот как я впервые узнал официально о том, что происходит.
И все время был только один в самолете?
В самолете вокруг меня были только агенты КГБ.
И вы с ним не разговаривали?
Только чисто, ну, знаете, как там, выйти там туда, закурить, можно ли закурить и так далее. Курить было смешно, у меня руки были скованы назад, они мне давали курить из рук, из своих. Вот. Такая вещь. Правда, я не могу пожаловаться на жестокость. Если у меня очень затягивались руки, то они отпускали. Это затяжные, знаете, self-tightening handcuffs. Вот. И если было больно, то они чуть-чуть отпускали.
За спиной?
За спиной, да. Довольно неудобно, но ничего страшного. Вот, собственно говоря, что касается дороги.
Так рассказывает Владимир Буковский о событиях 18 декабря, когда его, привезенного накануне из Владимирской тюрьмы в Лефортово, на самолете доставили за границу и там, на летном поле Цюрихского аэропорта, обменяли на лидера чилийской компартии Карвалана. Напомним, запись эта была сделана корреспондентом «Радио Свобода» Натальей Горбаневской вечером 18 декабря в номере Цюрихской гостиницы в узком кругу друзей, собравшихся у Владимира Буковского и его матери. Послушаем теперь рассказ Нины Ивановны Буковской о событиях того дня.
Я без свидетелей я не буду проходить одна к самолету. Пусть мне предъявят сына. При моих свидетелях здесь, вот я, это же был закрытый военный аэродром, куда нас привезли.
Да?
Да.
Куда?
Это был не Шереметьевский аэродром. Это был совершенно нам неизвестный закрытый военный аэродром, где стояли у ворот пограничники.
Вот. Это, видимо, Монино, потому что это за Звездным городком.
Да, где-то за Звездным городком, я не знаю. Где, в общем, но факт тот, что вот так. Вот. Они сказали, нет, об этом не может быть и речи, сейчас же садитесь в машину, и мы вас везем в самолет. Я сказала, что только силком, силой меня можно затолкать в эту машину, без свидетелей я не сдвинусь с места. Ну, мы вам его здесь предъявим. Я говорю, хорошо, предъявляйте около ворот. Мы не рвемся туда, нам нужно, чтобы сын был. Ну, тут масса машин подъезжала с ними оттуда, с аэродрома к воротам. вся, их очень там много было, работников КГБ. Они подъезжали машина за машиной, мы все ждали, что действительно привезут сына в одной машине, но этого не произошло. Наконец сказали, хорошо, одного свидетеля мы разрешаем, одного. Выбирайте из тех, а со мной было четверо. Тоже с большим трудом мы добились, чтобы хоть сюда подвезли.
Друзья?
Друзья, да. Вот, одного можно, но я взяла одну девушку, и мы с ней пошли. Получили паспорта вот такой там в проходной свои, и сели в машину и приехали к самолету. Причем, когда приехали к самолету уже в этом газике, ну, такая специальная машина у них, то они, мы стали выходить, вышла Оля, сестра Володина, потом выходит эта свидетельница моя, а потом за ней стою я в машине. А тот, кто нас, значит, оттуда принимал из машины, он говорит ей, нет, вы потом, сначала мать. Я поняла, что они хотят меня вытолкнуть, а ее оставить в этом газике и не пустить к самолету. Я сказала, нет, сначала выйдет она, потом я. Категорически. Ну, ему пришлось уступить. Наконец мы подошли к трапу, и я потребовала...
Это были военные или...
Нет, это был, знаете кто? Это был Баранов, заместитель Андропова. Первый заместитель...
Командовал парадом.
Да.
Как его имя?
Его зовут Александр Владимирович.
Баранов.
Да. Вот, наконец мы подошли к трапу, и они говорят, ну, поднимайтесь, значит, мне и дочери. Я говорю, нет, покажите сына. Покажите, что он в самолете. А вдруг его нет в этом самолете, и вы нас отправите в одно место, а его куда-то в другое. Но тогда они Володю вытолкнули к дверям. Он сверху из дверей самолета на нас посмотрел. Мы ужаснулись все, как он дико выглядит плохо. Ужас просто. И все, его, значит, увели, а мы стали подниматься. Ну, мы попрощались с этой девушкой, она его видела, все, и поднялись. Входим в самолет, нас оставляют в первом отсеке в салоне. А у нас же мальчик больной с нами. Его приносят на носилках и кладут, там большой диван. И мы остаемся одни. Я, значит, дочь и мальчик. Я говорю, а где мой сын? Он здесь в самолете, вы его видели. Я говорю, покажите, где он и что с ним. Не хотят. Я насильно прорываюсь и вижу, что он в последнем отсеке сидит в наручниках. Я страшно сказала, что неужели вы еще мало его мучили? Отпусти, снимите с него наручники немедленно и дайте ему возможность ехать по-человечески. Ему лететь около 4 часов, а у него все руки затекут от этих наручников. И вообще, хватит мучить мамина, довольно, намучили. Они сказали, нет, он еще считается заключенным. Он еще не свободный человек, поэтому он поедет в наручниках, полетит. Ну, хорошо, значит, полетели. Я им сказала много резких вещей, в том числе, что человечности нет в них совершенно ни на йоту, и что им из всего надо обязательно делать тюрьму. И, значит, после этого мы вернулись в свой отсек, а он остался там у них. Вот. Теперь, значит, когда наступило время обеда, принесли нам еду, я пошла проверила, дали сыну или нет.
Принесли еду.
Еду принесли, очень хорошую еду.
Да.
Но с нами ведь летел и этот Баранов, и летело еще очень... Да, несколько очень высоко поставленных лиц. Летели, мы не одни летели. Вот. Дело-то в том, что потом эти люди, которые нас сопровождали, как мы поняли, должны были здесь встретить Карвалана, посадить его в этот же самолет и лететь обратно. С Карваланом уже в Москву. Они летели не только из-за нас, они летели из-за Карвалана. Вот, ну, значит, тут, ну, мы высадились, тут нас встретили сразу американцы, и мы почувствовали себя сразу такими свободными. Эти люди так нас хорошо встретили. Это посол американский в Швейцарии.
Радио «Свобода» передавало рассказ Владимира Буковского и его матери Нины Ивановны Буковской о событиях 17 и 18 декабря, когда совершенно неожиданно для них его, долголетнего узника лагерей и Владимирской тюрьмы, освободили и в Цюрихе обменяли на лидера чилийской компартии Карвалана. Рассказ записала Наталья Горбаневская вечером 18 декабря, всего через несколько часов после прибытия Буковских в Швейцарию.
Запись 26 декабря 1976 года. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Поверх барьеров». Наш Буковский. К 70-летию писателя и правозащитника. Архивные записи. Спустя 4 месяца после высылки на Запад Владимир Буковский появился в стенах Радио Свобода в Мюнхене. В большой студии номер 22, больше напоминавшей актовый зал, Буковского приветствовал директор Радио Свобода, Радио Свободная Европа Фрэнсис Рональдс.
Тем здесь, которые по-русски говорят, совершенно не надо представить Владимира Буковского. Я только хотел бы повторить то, что я сказал по поводу того, что он, будучи в тюрьме, писал, ему удалось писать книгу о положении политзаключенных в Советском Союзе. И когда он был в лагере, это было в 68-69 годах, он слушал несколько раз, много раз, я не знаю, Владимир, это было часто.
Почти 2 года.
Почти в течение 2 лет он слушал западные передачи, включая русские передачи радиостанции «Свобода». Это случилось из-за того, что он своим друзьям, заключенным, помог с тем, чтобы писать жалобы на администрацию лагеря. И в знак благодарности они для него построили радиоприемник, которым он пользовался для того, чтобы нас слушать.
После этого микрофон передали самому Буковскому.
Ну, я специально к речи не готовил выступление и не предполагал. Ну, в общем-то, само собой понятно, что можно сказать такой аудитории. Это прежде всего о том огромном значении, которое имеет радиовещание на Советский Союз, на русском языке, на языках других народов, населяющих Советский Союз, и на языках народов восточноевропейских стран. В настоящее время буквально миллионы людей слушают передачи вашей радиостанции, и эти передачи являются для них единственным источником информации. Я думаю, вы уже не раз слышали, потому что я везде это говорю и повторяю, что даже надзиратели в нашей тюрьме очень внимательно слушали ваши передачи. И даже некоторые из них тайно информировали нас о том, что слышат. Значение радиовещания – это не только информация, это и гласность, та самая гласность, которой так не хватает нашему обществу. Я помню, еще до последнего своего ареста в Москве я часто сталкивался с таким немножко неожиданным явлением, такой готовностью многих людей сообщать информацию в надежде на то, что она будет тотчас передана по радио. Некоторые люди, в принципе, довольно далекие от политики, уж тем более от мысли о политической борьбе, охотно искали связи с нами, контактов в Москве, и передавали нам информацию о преследованиях, злоупотреблениях, и при этом тут же ехали назад в свои деревни и города, чтобы услышать немедленно эту передачу по радио. И потом эти же люди ходили по своему городу или деревне, месту, где они живут, и с большим удовольствием говорили всем: подумайте, только вчера произошло, а сегодня уже передает «Свобода». Это превращалось в своего рода радиоигру, где интерес публичности, гласности подхлёстывал новых и новых корреспондентов, неизвестных вам корреспондентов вашего радиовещания. И, конечно же, нам бывало страшно досадно, когда передачи вашей радиостанции или других радиостанций, подобные ваши, были неадекватны, были недостаточно информативны или ошибочны. Я думаю, присутствующие здесь, владеющие русским языком, легко себе представят все те типично русские выражения, которые высказывали люди, тайком поймавшие вашу радиостанцию и слышавшие какую-нибудь чепуху, ничем не отличающуюся от публикации в газете «Правда». Очень часто программы радиовещания на русский, на Советский Союз, я не имею в виду только русский язык, но и все языки, употребляемые в Советском Союзе, очень часто эти программы не учитывают того огромного значения советской пропаганды, той огромной работы советской пропаганды, которая у нас существует. Нам не нужно повторять очень многого и сообщать очень многого того, что мы уже и так достаточно хорошо знаем из советской прессы. Другая сторона радиовещания, которая часто нас разочаровывала, это некоторая путаница, некоторое смешение понятий информации и дипломатии, наблюдавшейся в радиовещании последние годы. Иногда было даже трудно сказать, какова, собственно говоря, строго цель некоторых передач. Кому они адресованы, на кого рассчитаны, на правительство или на народ. Я надеюсь, что сотрудники радиостанции «Свобода» не обидятся на меня за все то, что я говорю, поскольку это продиктовано интересами нашего общего дела, как я его понимаю. Мне кажется, наступают времена великого единства народов перед лицом этой страшной и все разрушающей силы коммунизма. Я помню, что еще в моем детстве, в 50-е годы, реакция на коммунизм обычно порождала национальную вражду. Народы пытались обвинить друг друга в том, что кто-то им навязал этот коммунизм. Украинцы считали, что сами по себе они никогда бы не создали коммунизм, это русские им принесли. Русские утверждали, что у них никогда не возникло бы коммунизма, это евреи им принесли коммунизм и так далее. В Восточной Европе, естественно, с большим основанием считали, что коммунизм был принесен советскими штыками. Но реакция была не столько против коммунизма, сколько против самих народов. И это было большой помехой на пути нашего объединения. Ни одна страна, которая однажды оказалась порабощенная социализмом или коммунизмом, еще не нашла пути из этого тупика. Мне кажется, что мы нашли, по крайней мере, теоретически, по крайней мере, в общих терминах этот выход. Мы его нашли во внутреннем раскрепощении людей. Мы нашли, что сначала нужно внутри себя побороть советского человека. Это, кажется, та идея, которая начинает захватывать людей, которая начинает пониматься всеми народами в Восточной Европе, в Советском Союзе. Это для меня самый оптимистический признак. Должен сказать, что меня поражает здесь, на Западе, и особенно в американцах, это то, что сначала они сами выбирают своего президента, а потом с каким-то благоговением на него смотрят. И также с благоговением они начинают смотреть на людей, которые хоть чуть-чуть прикоснулись к президенту. Но ведь это же именно они, американские люди, выбрали того самого президента, который сейчас делает заявление по правам человека. И как показал последний опрос, именно эта позиция президента делает его наиболее популярным. Стало быть, это американские люди, американский народ хочет такой позиции, и он ее выразил через своего президента. Что касается самой встречи с господином Картером, то вы все о ней читали достаточно подробно, и даже, может быть, более подробнее, чем она происходила. Конечно же, сама эта встреча и детали с ней связанные породили массу противоречий в прессе, разговоров, споров, ожиданий, страхов. Находились даже такие люди, которые считали, что сам факт такой встречи немедленно вызовет войну между Советским Союзом и Америкой. И поэтому, не знаю почему, но все обращались именно ко мне с вопросами, что же произойдет после такой встречи. Это меня очень удивляло. Я пытался объяснить, что вот Брежнев, он не стесняется, например, встречать Карвалана перед телеобъективами, публично, на весь мир, и даже целует его 3 раза, а я поцелуев не прошу. Моментально после этой встречи начались споры в прессе о том, что вот почему-то президент не сфотографировался со мной, почему-то не пустил прессу. И это рассматривали как попытку президента смягчить впечатление от такой встречи и каким-то образом меньше раздражать советское правительство. Американские газеты начали писать, что президент Картер played it cool. И опять-таки все обратились ко мне за комментариями. И мне пришлось им объяснять, что для советских руководителей совершенно не важно, фотографировались мы с Картером или нет, целовались или нет. Для советских руководителей важнее всего то, что мы с ним встретились. Для самого президента Картера такая встреча, конечно, тоже носила чисто символический характер. Это было жестом признания нашего движения, признания того, что человеческие ценности, которые мы защищаем, едины.
Аплодисменты в 22-й студии «Радио Свобода» в Мюнхене. Архивная запись 10 апреля 1977 года. С тех пор на протяжении 35 с лишним лет Владимир Константинович выступает в наших программах. У него не всегда простые взаимоотношения со «Свободой», а у свободовского начальства с Буковским. Впрочем, директора русской службы и президенты радио приходят и уходят. А Буковский он как скала, зато мы и ценим его. Наш Буковский. К 80-летию писателя и правозащитника. Над программой в Праге работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7220 и 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.